На заре открытия электричества. «Очень немногие люди», — говорил писатель и ученый сэр Вильям Брэк, «столь значительно изменили облик мира, как Фарадей. Он был одним из величайших экспериментаторов и мыслителей. Среди всех его открытий ни одно не имело таких грандиозных последствий, как сделанное в 1831 году. На нем основаны те формы применения электричества, которые составляют мускулы и нервы современной жизни». Или, как утверждает другой писатель, «весь мир электричества берет начало с простого опыта, проделанного в Королевском институте одним из величайших ученых всех времен». Отец Майкла Фарадея, деревенский кузнец, жил на севере Англии, затем переехал в Лондон в поисках заработка. Майкл был третьим ребенком в семье. Он родился в 1791 году и рос в перенаселенной квартире на верхнем этаже каретного двора. Получил самое скудное образование и большую часть детства провел в уличных играх. В период глубокого экономического упадка, особенно во время неурожая зерновых в 1800 году, семья жила на пособие для бедных, одной маленькой буханки хлеба в неделю на человека. Несмотря на это, семья Фарадеев была счастливой, поскольку у них была общая вера. Согласно деревенским записям, прадед Майкла был каменщиком, черепичным кровельщиком и сепаратистом. Последнее слово означало, что прадед был членом независимой церкви. Его потомки также усердно и преданно посещали церковь. В юности Майкл ни разу не пропустил воскресное богослужение в церкви на аллее Святого Павла в Лондонском Сити, где маленькая община христиан твердо верила в Библию как в непогрешимое Слово Божье. Здесь, через простые проповеди, Фарадей приобрел веру, которая оказала влияние на его жизнь и стала самым драгоценным сокровищем в мире. Когда Майклу исполнилось 13 лет, он начал зарабатывать. Вышагивая по лондонским мостовым, одетый в обносившийся сюртук старшего брата, он решил стать книготорговцем и переплетчиком. Его пытливый ум исследовал десятки книг, проходившие через стол переплетчика. Он увлекся чтением книги Исаака Уотса о разуме, и ему захотелось получить хорошее образование. Переплетая изношенный том британской энциклопедии, он буквально впитал его содержание. В свободное время он пробовал повторить опыты, описанные в статье об электричестве, и стал внимательно следить за всеми популярными книгами и журналами, где публиковались статьи об этой захватывающей новой науке. Вот что вспоминает об этом периоде сам Фарадей. «Когда я был учеником в книжной лавке, то очень увлекся экспериментами. Так случилось, что один джентльмен, член Королевского института, взял меня послушать лекции сэра Хамфри Дэви. Я сделал записи и позже переписал их в книжку. Желание уйти из торговли, которую я считал порочным и эгоистичным занятием, и посвятить себя служению науке, которая, как я представлял, делала своих последователей добрыми и свободными, заставила меня, наконец, сделать смелый и прямой шаг — написать письмо сэру Хамфри Дэви». Вместе с письмом сэру Хамфри была отослана книга конспектов его лекций в кожаном переплете. И преисполненная юношеского оптимизма просьба предоставить ему работу в лаборатории. Однажды вечером сэр Хамфри пригласил Фарадея на собеседование, которое стало началом его блестящей научной карьеры. Он был зачислен штатным лаборантом в Королевский институт. Благодаря воспитанию Фарадей верил, что люди, хотя и могут делать много хорошего, по своей сути порочны и грешны. Он верил, что род человеческий возмутился против своего Создателя и разобщен с ним. Фарадей верил в то, что люди могут примириться с Богом только тогда, когда просят у него прощения и веруют в Спасителя, который заплатил за вину греха всех тех, кто любит его. Фарадей также знал о необходимости личного обращения, которое изменяет жизнь человека. Эти убеждения составляли основу его веры с самых юных лет. Но к тому времени, когда ему исполнилось 22 года, Фарадей мучился многими сомнениями. Находясь под обаянием сэра Хамфри Дэви, его сомнения переросли в открытое неверие. Он стал считать, что сэр Хамфри является живым доказательством того, что человек может быть добрым и великим без веры во Христа. Сэр Хамфри был кумиром нации. Он был блестящим ученым, превосходным лектором и в то же время казался образцом учтивости, благородства и доброты. Но не был христианином. Создавалось впечатление, что наука и христианство могут дать своим последователям одинаково высокие качества разума и характера. Но Фарадею не пришлось слишком долго сомневаться в библейском учении об испорченности человеческой природы, так как чем ближе он знакомился с этим идеальным человеком, тем меньше ему хотелось быть на него похожим. В течение 18 месяцев Фарадею пришлось сопровождать сэра Хамфри в турне по Европе. Вернувшись домой, он все еще питал чувство уважения к сэру Хамфри как к человеку науки, но личные качества его характера не вызывали восторга. Во время путешествия великий ученый вел себя очень несдержанно, совершал опрометчивые поступки, проявлял тщеславие, нечестность и злость. Фарадей с радостью вернулся в круг семьи, где он чувствовал теплоту сердец, а также посетил свою старую церковь, чтобы поучиться мудрости у простых и добродушных старцев. По возвращении в Королевский институт Фарадей решил продолжить научное образование. Однако он не забывал долга по отношению к родным и через день отказывался от обеда, чтобы оплатить обучение младшей сестры. Затем он начал читать лекции, не перерывая работу с экспериментами для сэра Хамфри. Шли годы, и передовые ученые начали понимать, что этот незаметный, спокойный молодой человек, работавший под покровительством Дэви, был непростым ассистентом. К 30 годам он сделал много важных открытий, в том числе синтез бензола. Его авторитет быстро поднимался. Без сомнения, самой примечательной чертой Фарадея ученого являлось то, что он был мыслителем. Его наставник, сэр Хамфри Дэви, славился вспышками вдохновения, энергичностью и непрерывными экспериментами, в то время как Фарадей сначала читал о том или ином предмете, размышлял над проблемой, потом еще раз размышлял, делал опыты, а затем снова размышлял. Он считал себя больше философом, чем просто химиком, и старался прежде всего объяснить суть, а не произвести эффект. Когда Фарадей просил руки Сары Бернард, 20-летней дочери одного из церковных старейшин, она сказала, что смотрит с некоторым опасением на ум с человеком в придачу. Тем не менее, их брак оказался одним из самых счастливых союзов среди знаменитых супружеских пар. До самой его смерти, которая наступила спустя 47 лет после свадьбы, они были связаны узами редкого взаимопонимания, преданности и любви. Через месяц после радостного дня бракосочетания Фарадей открыто заявил о решении стать христианином, засвидетельствовав перед церковным собранием о желании стать членом церкви. Он рассказал собравшимся братьям и сестрам о том, что получил от Господа прощение грехов через молитву покаяния и посвятил ему целиком всю свою жизнь. Он рассказал, что Бог услышал его молитву, изменил его сердце и сделал его истинным христианином. Еще с детства он с радостью посещал церковь, однако до 30 лет, пока не преодолел бурное море сомнений и не испытал на личном опыте реальность Христа, он не решался присоединиться к церкви. Через 3 года после брака Фарадей приступил к поискам получения электроэнергии без химических батарей. Пытаясь найти объяснение загадкам электричества, он провел множество экспериментов с магнитами. Он был избран членом Королевского общества, несмотря на мелочную оппозицию со стороны сэра Хамфри, и таким образом смог заняться самыми передовыми на то время исследованиями в области электричества. А после смерти сэра Хамфри Фарадей беспрепятственно взял под контроль всю исследовательскую деятельность Королевского института. В 1831 году Фарадей сделал великое открытие. Он изобрел первую в мире действующую динамомашину. Великий мыслитель заметил то, чего не замечали другие. Он обратил внимание на пространство около магнита и таким образом увидел возможность существования магнитного поля и силовых линий. Именно эта идея привела к изобретению. Неудивительно, что Фарадей в 44 года был признан ведущим ученым. Он был удостоен докторской степени в Оксфордском университете. Кроме того, получил от государства поддержку для своей научной деятельности. Однако сам Фарадей получал более чем скромное жалование в Королевском институте, а возможности зарабатывать дополнительным частным образом он был лишен, поскольку посвятил себя научным исследованиям. Прагматичные бизнесмены того времени не могли его понять. Хотя он был величайшим ученым своего времени, у него не было ни малейшего интереса к прелестям богатой жизни. Человек с его способностями, конечно же, мог бы использовать свое открытие, чтобы заработать побольше денег, если бы занялся изобретением полезных технических устройств с его использованием. Но вместо этого Фарадей тратил время на игру с проводами и магнитами. «Ну и какой в этом толк?» — спрашивали с насмешкой собравшиеся вокруг лекционного стола после того, как Фарадей закончил публичную демонстрацию одного из своих новых экспериментов. «А какой толк в младенце?» — убежденно отвечал Фарадей. «Когда-нибудь он вырастет». Однажды канцлер казначейства посетил институт и в сопровождении Фарадея совершал по лабораториям экскурсию, которая завершилась демонстрацией классического эксперимента по электричеству. Конечно же, он задал вопрос. «Фарадей, мой дорогой, какая от всего этого польза?» Ученый тут же сказал в ответ свои знаменитые слова. «Сэр, вполне вероятно, что вы в скором времени сможете обложить это налогом». В 1846 году Фарадей пришел к пониманию природы света, намного опередив свое время. Позже его идеями воспользовался Джеймс Кларк Максвелл, а затем и Альберт Эйнштейн. Обладая гениальным предвидением, Фарадей писал: «Точка зрения, которую я высказываю со всей уверенностью, заключается в том, что световое излучение представляет собой разновидность высокочастотных колебаний силовых линий, связывающих частицы, а также материю, обладающую массой». Фарадея мало интересовали повадки великосветского общества. Его личная жизнь была сосредоточена вокруг церкви и семьи. Церковное здание на аллее Святого Павла было типичным для нонконформистов молитвенным домом. 20 с небольшим семей, входивших в церковный список, избрали Фарадея одним из своих служителей, когда ему было почти 50 лет. Каждую неделю с неизменным постоянством он проповедовал в церкви, пользуясь конспектами, написанными на небольших листках бумаги. Ученые часто заходили в церковь, чтобы посмотреть на то, во что верил Фарадей и что делало его человеком столь высоко почитаемым в научных кругах. Один из посетителей записал: «Он прочитал длинный отрывок из Евангелия медленно, благоговейно и с таким глубоким чувством, что мне показалось, как будто я в первый раз слышу такое превосходное чтение». Другой посетитель сказал, что целью Фарадея было как можно более полно преподать Писание, и его проповеди говорили о доскональном знании Библии, так как он цитировал ее много и точно. Временами его проповеди были похожи на пеструю мозаику цитат из Писания. «Всю свою жизнь, — сказал лорд Кельвин, его коллега по науке, — Фарадей твердо держался своей веры. Я хорошо помню, как во время конференции Британской ассоциации в Абердине и Глазго он искал место, где собиралась его церковь. Говоря о Фарадее, нельзя не упомянуть его лекции в Королевском институте. Всем запомнились яркие примеры, выражения, жесты и юмор, которые делали его лекции увлекательными и в то же время глубоко поучительными. Неудивительно, что даже супруг королевы часто посещал эти лекции с принцами Альбертом и Эдуардом. Еще более увлекательными были знаменитые лекции Фарадея для подростков, которые он читал каждый год на Рождество. Говорили, что если кому посчастливилось подружиться с Фарадеем, тот имел настоящего друга. Те, кто принадлежал к семейному кругу Фарадея, были предметом его попечения, заботы, внимания и ежедневных молитв. Те, которые находились в его компании, видели в нем нравственный стимулятор. Наиболее известные лекции Фарадея часто были украшены размышлениями о христианской вере. Читая лекцию перед супругом королевы в 1854 году, Фарадей произнес: «Хотя человек стоит выше окружающих его созданий, в него вложено стремление к еще более высокому и благородному положению. Бесчисленное множество страхов, надежд и ожиданий наполняют ум человека, когда он думает о потусторонней жизни. Я уверен, что невозможно открыть для себя истину о той жизни, напрягая силу ума, каким бы великим он ни был. Эту истину получают через простую веру. Пусть никто ни на миг не допустит мысли, что столь важное для этой жизни самообразование, в похвалу которого я намерен сейчас говорить, имеет какое-либо отношение к надежде на вечную жизнь или что с помощью умозаключений можно познать Бога. Фарадей пришел к пониманию смысла жизни через Библию, которую изучал, в которую веровал и которую преподавал другим, а также через опыт личного познания Господа Иисуса Христа. Предпосылкой этому опыту было осознание собственной греховности перед Богом и покаяние за свои грехи, а также посвящение жизни Богу. «Если нет осознания греховности, — говорил Фарадей, — тогда для христианства нет и основания для надежды на вечную жизнь». В последние годы жизни Фарадея королева Виктория подарила ему великолепную резиденцию на Хэмптон-корте в знак благосклонности и уважения. Здесь уже близко к концу жизни он писал: «Мои земные силы слабеют изо дня в день, и наше счастье в том, что истинное благо не в них. По мере того, как наши силы тают, пусть они сделают нас похожими на маленьких детей, которые доверяют себя Отцу милосердия, принимая Его невыразимый дар. Я преклоняюсь перед тем, кто есть Господь всего». Фарадей умер в 1867 году в своей резиденции на Хэмптон-Корте. К этому моменту он был обладателем 97 почетных титулов от Академии наук разных стран, причем ни одной не было получено за соавторство. Замечательно то, что не только Фарадей, ученый-мыслитель, но и другие передовые ученые, продолжившие его исследования, также искренне веровали в одну и ту же весть о спасении. Кларк Максвелл, лорд Кельвин и сэр Джон Амброз Флеминг – все они твердо держались таких же убеждений и со смирением говорили о той великой перемене, которую они пережили в результате своего личного обращения к Богу.